Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня у меня в гостях долгожданный гость Василий Соловьев. Василий – сооснователь управляющей компании «Арсагера» и автор одной из лучших, по моему мнению, книг о финансах «Заметки в инвестировании». Василий, добрый день.
Здравствуйте, Анар, здравствуйте, уважаемые зрители. Я соавтор книжки, да, там у нас целый список авторов, поэтому только моим заслугам данную, на мой взгляд, действительно хорошую книгу приписывать не нужно.
Книжка, кстати, ссылка на книжку будет в описании, на всякий случай. У меня первый вопрос по теме моего канала. То есть вы в своих интервью несколько раз говорили, рассуждали о движении FIRE и говорили, что вот эти вот молодые ребята, ну, они немножко не тем занимаются, да, там, то есть они могут не уходить на пенсию в 35 лет и вместо этого там приносить пользу обществу. Но я смотрю со своей стороны, вот с позиции того, как я вот живу, и я понимаю, что я могу пользу приносить за пределами там работы, офиса там, или еще там, не знаю, заниматься благотворительностью, какие-то проекты для души делать. А почему нельзя пользу приносить без вот какой-то там монетизации?
Во-первых, мне кажется, монетизация это как раз у вас есть. Тут вопрос в пользу. Во-первых, Анар, я что хочу сказать? Первое, хочу сказать, что спасибо, что следите за моими выступлениями. Они не такие популярные, но вы даже отметили то, что я несколько раз об этом говорил. Это правда. Вот. Во-вторых, я никоим образом не хотел бы, чтобы вы воспринимали это на личный счет. Да? Но если говорить об этом явлении как о крайности, да, как говорил один мой знакомый, да, приводя крайние примеры, я выявляю там сущность явлений, там, что называется. Поэтому, если представить, что это явление начнется массово, то есть люди там, по вашему примеру, в 35 лет начнут выходить на пенсию, то, на мой взгляд, это будет не очень хорошо. Кто будет тогда работать? Да? То есть как, страна не может состоять из рантье. Тем более, если вы говорите, у вас достаточно специфическая деятельность, она не может быть массовой. Да? Если, грубо говоря, там, в зависимости от различных видов деятельности, там, деятельность, которая создает полезные товары и услуги, да, то она может быть массовым, огромное количество людей там и может работать, и работает, да, то блогерами или людьми, которые несут какую-то информацию, ну, все быть не могут. Поэтому здесь в первую очередь нужно говорить, вы не переводите это исключительно на себя. Безусловно, ваша, скажем так, деятельность, она достаточно интересно, мы следим за ней, и мы отмечаем там ваш канал как один из таких вот самых, ну, мы не хотим говорить там комплименты, да, но мы как бы каналы делим на токсичные и нетоксичные. Ваш канал, он нетоксичный канал, то есть как бы на наш взгляд он достаточно полезный. Надеюсь, что ничего не изменится, потому что, ну, люди меняются, а вдруг что-то произойдет. Поэтому здесь я хотел бы отметить, что у нас есть вот эта концепция вот неких стадий человека, и многие об этом просто не задумываются. Да? То есть человек в течение жизни, он, там, ну, грубо говоря, иждивенец, потом работник, а потом, как ни странно, собственник. И это отчасти происходит именно из-за... Но изменение и социального, и в какой-то степени физического статуса человека. То есть пока он в молодом возрасте, он ничего не умеет, он учится, да, он живет, ну, грубо говоря, за счет родителей, за счет там, государства, да, которое в частности дает бесплатное образование. Да. Потом он является работником. А потом, понимаете, на мой взгляд, он должен перейти в стадию собственника. То есть, по сути дела, будучи работником, он часть своего как бы труда отложил на будущее и стал собственником какого-то бизнеса. И даже с точки зрения вот неких физиологических способностей, это логично выкладывается, да, что он уже получает некий доход от собственности, ну и, грубо говоря, там, скажем, проживает свою вот эту третью часть. Вы знаете, я даже вот порой люди приходили и говорили, говорят, знаете, спасибо вам за эти вот 3,25. Я говорю, что за 3,25? Говорит, вот 25 это иждивенчество, и это потом 25 работник. А потом 25 – это собственник. Ну, если говорить о среднем там, сроки жизни в 75 лет. Я говорю, ну, на мой взгляд, это логично. Логично. Поэтому, понимаете, Анар, 25 плюс 25, 35 не получается.
Да. Следующий вопрос. Вот я заметил еще один тренд. Он, наверное, зародился где-то ближе к 22-му году. Сейчас есть запрос на пользу, на полезность, то есть люди должны служить обществу, на бизнес уже смотрят не просто как на машину для зарабатывания денег, а то есть на тебя уже начинают смотреть, а нужен ли ты обществу. И я смотрю, как смотрят, точнее, извиняюсь за тавтологию, как вот на нас обращают внимание, на нас, на инвесторов, и, по-моему, на нас косятся, и как-то вот я в комментариях у себя ловил такие реплики, что мы вообще все какие-то паразиты, инвесторы. Соответственно, есть ли от нас польза? Если да, то какая?
Ну, отличный вопрос. Во-первых, я уже вот в предыдущем, да, уже немножко коснулся, что получается, как бы человек в роли работника приносил пользу, да, и часть своего труда он как бы откладывал, чтобы, будем говорить так, закончить роль собственника. Хотя некоторые работают параллельно и имеют финансовый капитал. То есть я, честно говоря, тоже там, ну, будем говорить так, приблизительно в вашем возрасте мог выйти на пенсию, может, даже чуть раньше, вот, но посчитал, что можно приносить еще как работнику как бы пользу общества. Пользу обществу. Вот. Но если так вот задуматься, значит, очень хороший вопрос, и мне с ним тоже приходится сталкиваться. Я даже знаю корни, откуда идут. Это, вот понимаете, 70 лет советской власти, они привели к тому, что они полностью, ну, даже, можно сказать, дискредитировали роль собственника. Даже, можно сказать, население, которое жило на этой территории, в каком-то смысле оно о нем забыла или, грубо говоря, не узнала. Собственностью воспринималась там дача, машина, да, телевизор, вот так. Но самая главная собственность-то в стране – это, по большому счету, собственность на средства производства. И здесь, вот, уважаемые большевики, они как раз и поступили таким образом. Они собственность на средства производства они передали как бы в лоно государства. Хотя это отдельный там разговор, что есть государство, да? Но в целом непосредственно частные лица, они себя собственниками на средства производства, ну, будем говорить так, не считали. Плюс причины, по которым, да, там свергали буржуев и так далее, у людей возник некий негатив. Но давайте теперь задумаемся, да, откуда возникает вообще такое понятие, как труд, полезный труд и труд, там, я не знаю, на пользу людей. Вот самое интересное, что там, ну, в каком-то смысле даже для меня не стоит вопрос, что раньше яйцо или курица. Да? Мне абсолютно четко понятно, просто потому что я сам являюсь работником и был работником когда-то, не являясь собственником, да, и прекрасно помню, с чего все начинается. Как ни странно, начинается не с того, что есть работник и он что-то умеет, а с того, есть ли собственник. То есть задумайтесь, вы когда куда-то приходите на работу, какой-то собственник это создал и вам дал возможность своим трудом приносить пользу обществу. То есть, как ни парадоксально, полезного труда вот того уважаемого человека, труда, который мы вот ставим, там, будь то пролетарий или, скажем, там, интеллигенция, пускай даже творческая, да, она не может возникнуть в воздухе без собственника. То есть, по сути дела, жизнь какому-то товару и услугу дает собственник. Он должен создать платформу, после чего люди начинают трудиться. И здесь я задаю вопрос. Вы хотите сказать, что это паразит? Вы хотите сказать, что функция собственника в обществе не нужна? Да без него ничего не начнется. У вас не может возникнуть никаких полезных товаров и услуг. Другой кто-то говорит, ну вот есть отношение к этому, потому что собственник типа того, что на этом наживается. Да? Ну вы меня простите, если вы посмотрите статистику, то в целом люди, которые пытаются стать собственниками, они в массе своей вообще-то больше теряют. То есть человек, будучи работником, поработав у кого-то, собственно, скопил какие-то деньги и решил запустить свой бизнес. Мы знаем статистику. За 5 лет банкротится там 80 или даже 90% открывающихся бизнесов. А теперь задумайтесь, да, кто в этом случае потерял? Работник? Да нет. как правило, за счет его зарплаты этот бизнес обанкротился, да, то есть как бы собственник не смог сводить концы с концами. При этом зарплату платили, то есть единственную, скажем так, неприятность, в которую попал работник, это то, что он работал, получал зарплату, потом пришел, сказал, все, надо искать новую работу. А собственник, он в чистом минусе. То есть это получается, что эти люди, они еще и жертвуют и деньгами, и своим временем, и энергией, чтобы дать жизнь как производству какого-то товара и услуги. И они теряют. То есть, опять же, вот эта идея по поводу того, что наживаются, да, у меня больше примеров, когда, извините, вот эти вот собственники, они теряют свои деньги, которые порой заработали как работники. И, по-моему, у Талеба есть такая вот идея, что этим людям надо вообще-то поставить памятник, потому что благодаря их труду есть и успешные. Вот. То есть, на мой взгляд, вот говорить о том, что собственник паразит, ну это вообще странно. Это, знаете, в каком-то смысле это, в общем-то, ну, все равно, что говорить, что паразит человек, который толкает твою машину. Понимаете?
Я вот дополню. А у них претензии, знаете, к чему? То есть они говорят, а вы-то какое отношение, вы, ребята, которые сидят в телефоне и кнопочки нажимают «купить акции и продать», какое вы имеете отношение к этим собственникам?
Отличный. Отличная вещь. Вот здесь я вам такую тоже немножко, ну, мне во всяком случае это немножко даже подзорвало мозг, когда я вот об этом подумал, да. Вот есть такой момент, когда люди говорят, вот смотрите, ну ты-то какое имеешь отношение? Ты пошел, купил акции. А вот тот человек, который вначале деньги дал, он нормальный собственник, он это дело запустил. А ты купил акции, ты-то деньги не дал, деньги не попали в компанию. И вот здесь я люблю очень с такими людьми разговаривать следующим образом. Говорю, ну вот, ребят, смотрите, а если деньги дал не один человек, а двое, они нормальные парни? Да, говорит, нормальные. Ну вот это часто даже бывает, одного-то бывает не хватает. Вот они в складчину, они все крутые ребята. Я говорю, а вот теперь давайте вот задумаемся, вот такой момент, да. А есть ли отличие? Есть ли отличие в следующих двух, предположим, сособственников? Один дал, что называется, там, 10 миллионов, так сказать, на 2 года, а другие дали, соответственно, 10 миллионов один на один год, а 10 миллионов второй на второй год. Между ними разница есть. Но вот они с самого начала так сказали. Первый, который в самом начале дал, слушай, у меня на год нету денег, а деньги нужны на 2 года. Ты можешь меня поддержать? Перехватить, тут, что называется, вот эту вот эстафету. Я это называю, понимаете, в складчину по времени. Почему-то все считают, что в складчину она вот сейчас, вот так разложили. А ведь теоретически в складчину по времени тоже. Ведь один человек, да, скажем, 5 миллионов дал, предположим, на 2 года, а другие по 10 миллионов по году. В общем, для меня они равноценны. Вы понимаете, да, к чему я клоню? Да. Потому что, получается, тот человек, который покупает акции, он входит в складчину по времени с тем человеком, который был изначально. Он передает ему эту ношу, будем говорить так. И тогда я задаю вопрос, а чем он отличается от того самого создателя? Здесь люди начинают задумываться, понимая, что, возможно, он и в принципе дал в самом начале. Почему? Потому что он знал, что его перехватят. Да? Потому что если он сказал, слушай, а через год-то никто не придет, и у тебя вот эти вот акции не купят. Он сказал, не-не, ребят, я тогда, как говорится, в этот проект не вписываю. Понимаете? Вот такая, собственно, торговля вот этими акциями, это есть, в общем, владение бизнесом в клатчину, но не вширь, как говорится, а вглубь.
Да. Следующий у меня вопрос. Опять его в комментариях, в репликах часто вижу, особенно в последнее время, там полгода, год. Люди говорят, зачем нам сейчас в акции-то ваши идти, посмотрите на ставки по депозитам, посмотрите на доходность там, тех же длинных ОФЗ, да я там сижу 16-й доходности, а вы там свои 8% дивидендами или там 5 даже у какого-нибудь там Новатека.
Да.
Вот, и зачем? То есть, может быть, в 2-3 года вообще от акции отказаться?
Класс, я, знаете, когда такой слышал вопрос, вначале как-то очень резко пытался раскрыть по нему суть. А потом, знаете, я вот так задумался, думаю, надо ли, может быть, так и оставить их в этом мнении, потому что именно благодаря такому мнению, вот сейчас, в частности, нам удается покупать очень хорошие, за хорошие деньги, что называется, хорошие активы. Но мы не будем так, что называется, шхериться. Да? Мы все-таки раскроем глаза людей. Пожалуйста, можете так действовать. Я, как говорится, не настаиваю. Положите деньги на депозит. Сейчас там есть ставки и 12, и 14 даже. И зачем вам эта дивидендная доходность в районе 10? Будем так говорить. Вот. Ну, давайте так вот подумаем. Вы когда покупаете дивидендную акцию с доходностью 10. Сейчас вы сравнили, безусловно, с 14 по депозитам, 10 вроде бы уступает. Но теперь задаю вопрос. Вы на какой срок положили депозит?
Полгода, год.
Вы верите, что эти ставки будут в бесконечность?
Точно не будут. Я как раз совершенно не сомневаюсь.
И я сейчас вам даже докажу это. А теперь вы когда покупаете акцию с дивидендной доходностью 10, вы под какую, на какой срок и под какую доходность ее покупаете? Бесконечность. Мало того, я скажу честно, так как бизнес, он, собственно, и является тем субъектом, который выигрывает от инфляции, получается, дивиденды будут расти. Как следствие, ваша доходность к цене приобретения, это на сейчас 10, а через год она будет 12. А через 2 года к этой цене она будет 15. У меня есть даже бумаги, у которых доходность 100. Потому что они куплены в нужный момент, да, а сейчас это. Вот. Поэтому как можно сравнивать это? Вот если для меня выбор здесь очевиден. Хотите, идите, получите, так сказать, на год там 14%. Я лучше получу навсегда эти 10%, а на самом деле не 10, а больше. Плюс, следующий момент, вот это тоже почему-то не учитывается, да? Меня вот это вот тоже до глубины души поражает. Дивидендная доходность, она почему-то не рассматривается в отрыве от той доли чистой прибыли, которая идет на дивиденды. Понимаете? Если выясняется, что 10%, и тебе выплачивают там чуть ли не 25% от чистой прибыли, или будем, да, говорить 50%, то получается-то бизнес непосредственно, он сколько для тебя зарабатывает? 20? Раз 10, половина 10%, 20. Ну, ты их не получил, безусловно, деньгами, да, но ты их получишь через курсовую стоимость. Вот, мало того, когда постепенно органы управления компаниями, они будут умнеть, они, в принципе, будут, потому что у тебя половина прибыли осталась, собственный капитал на акцию увеличился, да, а любые грамотные органы управления акционерным обществом, они, в принципе, не должны допускать того, чтобы у тебя цена акции на рынке торговалась ниже собственного капитала на акцию. И это делается каким механизмом?
Бай-бай.
Совершенно верно, Анар, совершенно верно. Почему когда-то, еще в кризис даже 2008 года, мы вот начали писать письма компаниям? Вот есть яркий пример, когда люди наконец-то стали это делать. И мы сразу там получили разы, то есть, как это сейчас говорят, иксы, да? Вон этот банк Санкт-Петербург, яркий пример, 50 рублей он стоил. Сколько он выплатил дивидендов, стал проводить байбеки. Ну, что там он, как это, чтобы не рифмовать соответствующую, как это, у молодежи там любимая присказка, 300 рублей стоит, да, соответственно. Вот, поэтому вот это яркий пример, к чему это может привести. Поэтому, опять же, вы посмотрите, если дивидендная доходность обеспечена 25% от чистой прибыли, 75 рано или поздно тоже найдет свой, скажем так, отклик. Вот, поэтому, ну, если кто-то хочет вот так вот сравнивать. Плюс, понимаете, вот очень интересный момент. Опять же, да, вот ты сейчас видишь вот эти ставки. Вот эти видишь ставки. А мы как бы тут изобрели, потом выяснилось, что кто-то изобрел это уже в 19 веке. Поэтому это не наше изобретение. Но мы как бы типа того, что до него сами додумались. Мы работаем на рынке уже там лет 30. И, соответственно, получается, что обратили внимание на такой интересный эффект. Потом выяснилось, что у этого явления даже есть такое определение. Называется нейтральная ставка. То есть, грубо говоря, у каждой страны там уж в силу каких-то там специфических ее особенностей, менталитета людей, там, каких-то, я не знаю, социальных явлений, потрясений, неважно, да, темпов развития, да, но есть вот этот вот некий нормальный уровень процентной ставки. То, о чем как раз вы о нас сказали, что вы не верите, что будет 14. А во что вы верите? Вы верите, например, в какую-нибудь ставку...
8-10, что-то такое.
Чуть-чуть не угадали. 5-7. Вот это вот так называемый уровень нейтральной процентной ставки, который, как ни странно, будет стремиться когда выше к ней, и как ни парадоксально, когда ниже. Поэтому вы здесь даже можете поступать неким техническим образом. Если у вас все ставки задавили до 3-4%, как было вот по ОФЗшкам, это очень опасная ситуация, что бы вам ни говорили. Потому что для этой территории, для этой страны вот, свойственна вот такая вот отдача на капитал. И наоборот, если у тебя сейчас ставки вот эти вот ненормальные 15%, да, им тяжело будет, она все равно будет стремиться к этому уровню. И теперь внимание, опять же, мы возвращаемся, да? Вы купили бесконечную, можно сказать, облигацию с растущим купоном 10% годовых, ставки будут стремиться туда, как мотыльки, да, там на свет. Что у вас произойдет с этой бесконечной облигацией? Она переоценится. Вы еще будете, понимаете, вспоминать и думать, господи, вот у меня сейчас деньги появились, да, а эти черти не на депозиты несут, а в акции. И дивидендная доходность там не 10, как было и времена, да, а 5. Поэтому я с этого и начал. Тут не знаешь, вот с одной стороны, именно эти люди, они сейчас позволяют делать такие выгодные вложения. Вот. На мой взгляд, это их право. Они могут в это не верить, то, что я говорю. Это мое личное мнение, но я так действую. И, в общем, нормально получается, соответственно.
Следующий у меня вопрос. У меня в гостях несколько месяцев назад был такой вот геостратег Андрей Школьников, и он на камеру мне час рассказывал, почему я как инвестор скоро умру. И привел очень такую убедительную аргументацию. Я вот, ну, сходу не смог парировать. Он говорит, ребят, вы привыкли к кризисам классическим. 98-й год, 2008-й, 14-й, 20-й, 22-й. Когда у вас меняется соотношение классов активов там, на 10%, на 20%, на 30%, на 40%, но не в разы. Угу. А сейчас будет катастрофа, по его мнению, финансовая, когда активы обесценятся, то есть относительно друг друга, они будут меняться в десятки раз, там, в 5, в 10, в 15, в 20. А некоторые активы могут вообще испариться теоретически, там, например, госдолг там, по какой-то причине. И говорит, вы не сможете уже вот играть в эту историю, там, купил акции, точнее, облигации, посидел, дождался кризиса, обменял их на акции, и так вот по новой повторять этот, пересидеть, короче говоря, не получится. Вот что вы думаете по поводу этого мнения?
Я, если честно, не знаю, что это за человек, но самое смешное, что уже мне третий раз, скажем так, ну вот о нем говорят, и мне пришлось даже посмотреть несколько его видео. Вот. И мне приходилось отвечать на вопрос, он как раз говорил о том, что произойдет, возможно, реинкарнация левого проекта, когда элиты, соответственно, отменят весь этот ваш фондовый рынок. Вот. В принципе, в интернете есть этот ответ на этот вопрос, я сейчас его повторять не буду, хотя, может, и... Понимаете, как бы, вот первое, что я всегда хочу спросить у этих людей, да, как это, земля... в этой ситуации не налетит на небесную ось, метеорит не упадет, то есть как бы человечество не вымрет вот в результате этого. Ну, говорит, ну нет, ну просто вот кризис такой будет, нетипичный. Вот первое, это понятно, что не очень хорошо, конечно, отвечать вопросом на, так сказать, вопрос, но хочется всегда спросить, вот давайте так, Вот армагеддонщики, вот проверяйте их вот таким вот образом, армагеддонщиков этих, вот задайте им вопрос, хорошо, вот произойдет то, что вы сказали, что потом? Вот что будет потом? Вот предположим, даже произошло то, что вы сказали. Потом, как человечество будет жить?
Нет, он объясняет. Он говорит, вот все будет так же, пересоберется мир, только по другим принципам, и акционерное общество останется, и долг останется, но вы вот в этой турбулентности...
Как понять, пересоберется? Это уже какая-то пошла профанация. Ну, да? Он... это как этого Мавроди, когда спрашивали, а что будет, если все станут участниками вашей пирамиды? И он отвечал, да, наступит всеобщее благоденствие. Ну, вот приблизительно такая же вот эта фраза. Что значит пересоберется? Как бы права собственности, они оформлены за конкретными людьми. Права собственности на средства производства.
Вот он подчеркивает, он говорит, ребят, не так будет. То есть вы привыкли, что сейчас у нас право собственности защищено по всему миру, и, условно говоря, можно купить акции всего мира, фонд там какой-нибудь индексный на весь мир, а вот сейчас у вас этого не будут, потому что мир делится на 4-5 кусков пирога, и в каждом куске пирога будет свой там царек, свои порядки, свои правила, свои законы и так далее, и так далее. Вы просто, вот эти три четверти вашего пирога, они куда-то уйдут.
Слушайте, ну хорошая фантазия у этого человека. Да. Я бы на его месте что-нибудь писал бы.
Пишет.
Пишет, да? Какие-то фантастические рассказы. Вот, соответственно, мне, вот тогда давайте я как бы отвечу, потому что эта штука схожая на тот самый вопрос про реинкарнацию левого проекта, который... якобы будет затеян элитами. Я там ответил следующим образом. Я говорю, вот зачем элитам это делать? Вот условно говоря, вы понимаете, что вся элитарность элит на данный момент, она основана на том, что за ними есть определенные права собственности. Зачем им отменять это?
Тоже объясняет, он говорит, придет новая элита, которая скажет, ребят, там, поигрались в капитализм и хватит. Ну, то есть, условно.
Ну, посмотрим, сколько вот эта элита, да, поигрались в капитализм, хватит, сколько она наберет голосов. Соответственно, понимаете, это невыгодно делать. Действительно, теоретически элита могла бы это делать, но, как ни странно, элита больше нас заинтересована, чтобы существующий порядок вещей сохранялся. Поэтому его будут оберегать. А, условно говоря, у людей, у которых нет такой власти, они не смогут изменить этот порядок. И получается парадокс. То есть он в каком-то смысле говорит о том, что не может произойти по логике вещей. Понимаете? То есть как бы очень странная вот эта история. Кризис, там будут активы, предположим, там, как вы сказали, шататься на там, десятки процентов. Не как сейчас колебания. Но вот он задумался, от чего вообще зависят колебания? Вот почему люди вдруг ни с того ни с сего начнут в какой-то день покупать за X, а на следующий день там, за 2X, либо наоборот там, продавать за 0.5X? Вот от чего зависит, как на ваш взгляд, вот это вот колебание? Вообще чего-либо. Вот опять же, это будет моя идея, ну как, собственно, я озвучиваю свои мысли, вы с ними можете не соглашаться, да? Вот, я вам могу сказать, от чего это зависит. Вот даже вот в обычной житейской практике, вспомните, вы когда толком ценность какой-то вещи не знаете, вот у вас начинается разброс. А когда вы знаете, к тебе приходит, вот, ты знаешь, там твоя машина стоит, там, я не знаю, там миллион подержанная, какой-то черт к тебе приходит, говорит, я куплю 300 тысяч, за 300 тысяч твою там развалюху. Ты ему говоришь, сам развалюха, иди, пока не получил по лицу, да, за такие предложения. Ну вот приблизительно так. Если он приходит там за 2 миллиона, и ты знаешь истинную ценность этой, скажем, вещи, то ты тут же отреагируешь. Вопрос, зачем он будет покупать за 2 миллиона? Он вообще не понимает, что покупает. То есть, поймите, вот эта вот волатильность, и у людей-то, вот почему там был 98-й год, да потому что люди вообще не понимали, что такое акции. Для них это была какая-то вообще фикция. Сейчас так не получится. Ну попробуй ты продать Сбербанк, точнее, кого-то завалить по Сбербанку там, с его вот этих 300 рублей там, до 100, если ты знаешь, что у тебя дивиденды ближайшие будут больше 30. Ну, никто не будет продавать, потому что он скажет, да идите в пень, я получу свои 30 рублей, да еще у вас куплю. Поскольку вы хотите, скажем, чтобы он стоил? Понимаете? То есть люди все больше и больше понимают ценность. Поэтому вот это вот расколбас по деньгам, он возможен только, когда люди вообще не будут понимать, вообще какая истинная ценность того, чем они торгуют. И тут я задаю вопрос, а с чего бы это?
Почему они вдруг перестанут понимать? Они что, перестанут понимать ценность недвижимости? Или ценность автомобиля, который его переносит из точки А в точку Б? Или ценность продуктов? А если он понимает это все, то те права на средства производства, потому что это же все производится каким-то бизнесом, да, они тоже имеют соответствующую стоимость. И надо быть откровенным дураком, чтобы, значит, это... Автомобиль я готов покупать за эти деньги, а бизнес, который производит этот автомобиль, я готов продать в пол. Да как это? Когда этот бизнес тебе буквально за короткий срок, извините, соответствующую отдачу есть. Поэтому, если хочется как-то пошокировать, если хочется вот такое что-то завернуть, то, знаете, ну, это не ко мне. Мне это было интересно, наверное, там лет в 19, знаете, когда собирались, какой-то ужастик смотрели, всем было страшно, хотя сейчас смотришь, думаешь, что за бред, как это могло быть интересно. Если кому-то интересно слушать вот такие вот, как бы, если это для него полезно, хотя вот даже вот, давайте так, Анар, ну вот это происходит, какая польза от этого? Вот что, вот что предпринять-то?
Ну, можно перестраховываться, у меня парочку вопросов на эту тему как
хорошо.
Раз будет. Сейчас.
Просто даже, как бы, понимаешь, ну хорошо, но что предпринять? Вот я, так сказать, на такой случай даже ну, нет смысла планировать жизнь. Это все равно, что планировать жизнь, если кто-то тебе скажет, а если тебе вот ты сейчас выйдешь из этого, как это, пространства, и кирпич на голову, что ты предусмотрел для этих целей? Да ничего я не предусмотрел. Я постараюсь, конечно, ходить так, чтобы мнение... Но не, я не собираюсь предусматривать такие вещи. Понимаете? Угу. Хотя это более реально, чем то, что говорит ваш школьник.
Вопрос у меня как раз про ценность. Вот на примере того же Сбербанка. Да. Вот я последние там лет 10, даже, наверное, побольше, использую стратегию прилипалы, классическую вот эту дивидендную, что если государству, мажоритарию нужны деньги, ага. то я, прилипнув к этому, соответственно, к большому собственнику, я тоже эти вот эти дивиденды получу. Но у нас последний пример с «Газпромом», а сейчас уже государство, я так понимаю, начинает на Сбербанк облизываться, потому что слишком распухли они от прибыли. Зачем государству делиться со мной, как вот с этим миноритарием, когда можно просто забрать все через налоги и сказать...
Хороший вопрос, на самом деле. И я постараюсь на него ответить даже. Ну, вас я, как мне кажется... убежду. Вот. Мне больше даже, может, кто-то услышит из тех, от кого это зависит. Да. Ну, во-первых, ну, как-то мне немножко за вас обидно, что ли, Анар. Ну, какой вы прилипало? Ну, о чем вы? Вы сособственник. Пускай и небольшой доли. Вы тот же самый человек, как бы из того вопроса, да, который в складчину по большому счету, владеет этим бизнесом. Вы маленький, поэтому вас надо унижать. Я так не согласен, да? Соответственно, от того, что типа у кого-то больше пакет, ну, больше пакет. Но пропорционально вложенным средством, вы не просто полноценный, вы полноценнейший акционер. Я даже еще поспорил бы, кто из вас акционер круче. Тот, кто, извините, в результате там этот пакет пошел, в результате приватизации, что создано нашими дедами и отцами, да, и он ими рулит, просто в силу положения. Или вы, который заработал деньги трудом и купил уже за заработанное этот кусочек. Поэтому отказывайтесь от этой идеи по поводу прилипалы. Забудьте об этом. Если вы как бы считаете, что вы таким образом, ну как бы вычисляете вероятность отдачи от бизнеса, то это другое. Это как бы, да, есть какие-то люди, там смотрят на какие-то звезды, как сошлись на поведение собственника, не дергается ли у него глаз, когда он дает интервью. Может быть, будет вот это вот дивиденды. Да? Но это вот, как говорится, немножко не ко мне. Ну, не заплатят сейчас дивиденды, рано или поздно бизнес, он в принципе-то создан, это в любом уставе написано для того, чтобы приносить доходы акционерам. И вы тут полноценный акционер, полноценнейший. Поэтому отказывайтесь от этого дела, по вероятности. А здесь вы не прилипало. По поводу государства, на мой взгляд, вот сейчас просто сложное время. Сложное время. И, ну, к сожалению, так бывает, когда тебе нужны что-то срочно, ты квартиру продаешь со скидкой, да, и машину, потому что тебе срочно нужны деньги. Это временное явление. Если рассмотреть глобально, то такая, простите за выражение, обдираловка, что ли, бизнеса, да, она вредна самому же государству. Потому что что начинает происходить? Начинает происходить падение рентабельности бизнеса для собственника. Согласны, да? Вот у тебя, скажем так, взяли, забрали налогами это. К чему это приводит? Это приводит к тому, что снижается деловая активность. А хочешь ты или нет, доходы любого государства зависят от уровня деловой активности. Поэтому это делается не от большого ума. И я надеюсь, это временное явление, как тебе приходится, вот сейчас тебе срочно нужны деньги, тут тебе не до выбора вот этих вот, будет деловая, тут, ну, простите, под вопросом, в общем-то, существования государства. Тут в каком-то смысле идет затыкание дыр. Поэтому, когда мне говорят, что государству так проще, государству, как ни странно, так будет сложнее. Потому что сейчас, получив сиюминутный эффект, в будущем он вот у таких, как вы, как я, он создаст впечатление. А вообще имеет ли смысл, да, иметь отношение к деловой активности? И все, это смерть для государства. Потому что если внутри территории, которая, в общем, охватывает государство, не будет деловой активности, никакого дохода у них не будет. Деньги печатать бесполезно, потому что деньги обладают ценностью, если их наполняет деловая активность. И получается, данные действия, они алогичны, в первую очередь, с государством. Поэтому я надеюсь, что если не эти люди, которые там генерируют такие странные законопроекты, то другие рано или поздно скажут: ребята, хватит, вы завалите нас, завалите страну, вы завалите, скажем так, наше общество, вы делаете не хорошо, а плохо. И эта практика не просто будет меняться, она будет разворачиваться. Я вам здесь небольшой экскурс в историю сделаю. Где-то, наверное, в году 99-м, 2000-м, да, я имел честь общения с чиновниками РФФИ. Они занимались приватизацией имущества. У них были планы по, соответственно, объемам приватизации. Я говорю: ребят, что вы делаете? Ну, там на одной конференции мы там зацепились. Говорю: что вы делаете? Нам нужно наполнять бюджет. Я говорю: вы являетесь, по сути дела, собственником. Заставьте платить. Я знаю вот эти компании, которые собрались продавать. Там на дачных аукционах у вас начинается полный бардак. Конкретное лицо, которое заинтересовано купить подешевле. Там начинаются вот эти вот все истории, как прессануть цену, как это. Я говорю: у вас сколько уже примеров этих аукционов, где за бесценок вы продавали ценнейшее имущество? Вы посмотрите, что могут эти компании. Заставьте их платить дивиденды. Говорит: как? Они не согласны платить дивиденды. Я говорю: а кто они такие? Вы крупнейший собственник. Кто не согласен? Вот этот директор. Ну, дождитесь ближайшего собрания и пинком под зад ему. Следующий, я вас уверяю, будет согласен. Он вам спланирует так, так сказать, этот бизнес-план развития общества, что там будут деньги на дивиденды. Понимаете? Вот такой бардак происходил. Вот сейчас начало это дело происходить. То есть как бы тот идиотизм был еще больше, чем, простите, вот это обложение. Я это просто к чему рассказываю? Я это рассказываю к тому, что нельзя считать, что эта практика, она там будет усугубляться. На мой взгляд, если мы рассчитываем на то, что мы умнеем с годами или с опытом, да, то она, наоборот, будет сокращаться. И поэтому сейчас, если кто-то этого боится, он соответствующим образом там оказывает влияние на цены тех же акций. У тебя, опять же, возможно, это хорошая, так сказать, цена, которой ты можешь воспользоваться. Понимаете, как говорил один мой знакомый небедный человек, я, говорит, богатым стал, знаешь, не потому, что я такой умный, а потому, что другие вели себя глупо. Понимаете, там в 98-м году, когда вот, ему за бесценок продавали в очередь акции, а он их покупал.
Еще одна страшилка у меня в голове сидит. Вот мы делаем, вот мы, инвесторы, массе своей, делаем ставку на текущую финансовую систему, а это, по сути, какие-то единички-нолики, записи в чьих-то компьютерах.
Ага.
Вот такая страшилка. И получается, что если что-то пойдет не так, там будет, я не знаю, там биржу закроют, отменят купоны дивиденды, там введут ограничения на снятие вкладов, ну, то есть набор каких-то сценариев, да. Пусть временный, там, на год, на два, на три, на четыре, ну, то есть мы видели на месяц, что такое было.
Да.
То есть теоретически может такое возникнуть. И в этом случае мы делаем ставку, там, не знаю, как у вас, там, Я так понимаю, что у вас 100% капитала в бумажных активах.
Ну я где-то живу, конечно, там. Да, это да. Моя собственность. Ну,
будем считать, нет ли так. Здесь вот необходимости построить какой-то себе, я не знаю, там тревожный чемоданчик, там условно налик доллары, рубли, крипта, что там еще может быть, монетки золотые какие-то, и чтобы от таких сценариев себя защитить? Или это опять я вот от кирпича страхуюсь?
Ну, в каком-то смысле да, Анар. Ну, понимаете, вы сейчас перечислили такие проблемы, вот так называемые, да, и перечислили какие-то осязаемые активы, да, такой термин, или как это?
Ну, не то, что осязаемые, те, которые близко ко мне на расстоянии вытянутой руки. Не то, что они там потрогать, не потрогать.
Ну, вот скажите мне, почему в этих условиях, да, ну, вот вы перечислили те же бумажные деньги. А почему они-то ценностью будут в этих условиях обладать?
Я до них быстрее доберусь.
Ну, вы-то доберетесь. Ну, например, вы придете ко мне, да, там, я не знаю, как к производителю, и попытаетесь на них что-то купить. А я скажу: Анар, а что я сделаю-то с этой бумагой? Вы понимаете, вы перечислили в какой-то степени крах финансовой системы, да. Но при этом не учли тот факт, что то, что вы перечислили, в результате краха финансовой системы точно так же не будет обладать стоимостью. Азов. То есть вы перейдете вообще там, ну, вот то, что вы перечислили, это перейдете, ну, как бы на натуральный обмен. Да. Тогда в этом тревожном чемоданчике у вас что должно быть?
Домик, деревню,
да, коза. Да. Там, ну, в какой-то степени так. Вот. То есть, понимаете, какая вот история? Мне тоже вот говорят, вот я там держу все в этих бумажных активах. Ну, хорошо, а давайте вот так задумаемся. А недвижимость – бумажный актив?
По сути, да, потому что тоже что-то дает, как это...
Вот, грубо говоря, в то, та недвижимость, где я живу, вот я там засел, да, поставил пулемет Максим, еще можно говорить, что это осязаемо, да, но уже вторая квартира моя, она по большому счету точно такой же бумажный актив. И если завтра начнет рушиться вот эта система, вот я пытаюсь это как раз доказать, что, как ни странно, бумажность, не бумажность, осязаемость, не осязаемость некого актива, она задается порядком в государстве. Потому что вот некоторые говорят, ну, купить, извините, этот земельный участок, он не сгниет и так далее. Но у меня вот есть пример людей, вот конкретно людей, которые там был период, да, вот они накупили это сельхоз земли, да, и вроде бы там мне говорили, ну, что ты вот с этими мне ценными бумагами, вот сельхоз земля, вот, это живое, не сгниет, не пропадет, вечная ценность. Вот первое, знаете, что у них произошло? Там какие-то депутаты и так далее, у них просто тупо в реестре часть этих участков, простите, стырили. Вот просто переписали, он приходит, а на нем записи нет. Я говорю, ну что, как реальный актив поживает? У кого-то другого поживает, да? То есть получается, что это тоже, в общем-то, бумажная история. И ничего не смог доказать, потому что в реестре другой собственник. Он со своими договорами туда что-то всунулся, а все, переписали. Вот и получается, что фактически все активы, они в каком-то смысле бумажные. Ну, я говорю, за исключением, вот ты находишься в конкретной недвижимости, ты там ее с ружбайкой или с чем там сбитой, ну, теоретически будешь как-то отстаивать. И то могут приехать и сказать, знаешь, это чужой бумажный актив, да, но ты там уже уперся и так далее. Ну, можешь осязаемый там запас продуктов сделать. Но это же все по большому счету, ну, не капитал, да. Поэтому отличие-то в чем состоит? Отличие состоит в том, что я владею, как вы говорите, бумажным активом в виде прав на средства производства. Знаете, в чем там риск? Вот в чем риск, который очень четко как бы может реализоваться? Потому что ценность этого актива, она выше, чем, например, недвижимости. Вообще самый ценный актив – это, по большому счету, права на средства производства. Поэтому теоретически, если начнется какое-то перераспределение собственности, а-ля в 17 году, 1917, да, не в 2017, а 1917, то, естественно, это будут в первую очередь забирать. Но не потому, что это бумажный актив, а потому, что это самый ценный актив. Ну, как нам показала практика, да, в 17 году до кучи забрали еще и другие осязаемые активы в виде недвижимости. Так что вам это не поможет. Как ни странно, путь, чтобы у тебя была какая-то сохранность имущества, это не тревожный чемоданчик, который ты там что-то положил такое, потому что бумажные деньги в этот момент, поверьте, они будут обладать еще меньшей стоимостью, чем недвижимость и права на средства производства. Простите, права на средства производства сколько существует, а сколько было всяких валют, которые исчезли, а труд ну, точнее результат труда, товары и услуги, в любой валюте оценку найдет. Вот ее можно менять, если у меня будут права на средства производства, я всегда смогу полезности эти назначать в любой валюте. Пожалуйста, хоть уменяйтесь их. Вот. Поэтому ценность вот того, что ты хочешь сберечь, она зависит, как ни странно, от законности и порядка в государстве. Вот этого не надо допускать. За этим в первую очередь следить. И как ни странно, вот эти наши как бы друзья, не друзья, да, они что раньше делали? Здесь воровали, и вот в эту зону комфорта, порядка переводили, да. Ну, слава богу, там тоже ребята не особо умные, сейчас помогают нам, да. Стали там все это дело отбирать. Сделали, как вы сказали, их активы это, бумажные. Вот.
Следующий вопрос. Вот вы, кстати, агитируете за фундаментальный анализ, и в книжке много у вас про это. Я не очень понимаю, нужно ли маленькому частному инвестору погружаться туда. Почему? Объясню. Потому что вот эту работу вам приходится повторять из года в год, из месяца в месяц. И мне тоже там 4 раза в год читать какие-то отчеты.
Из квартала в квартал, да.
Следить за этим. Кажется, что простейший алгоритм, типа там покупка индексного фонда или там, не знаю, отобрать акции, 25 штук по дивдоходности 10, и просто их покупать и каждый год там ребалансировать. Кажется, что такой подход, он более правильный просто потому, что, ну, лень. Не хочу я 4 раза в год отчеты читать. Ну, зачем мне частному инвестору фундаментальный анализ?
Анар, ну, вот знаете, я как бы такой-то товарищ, как бы стрёмный. Я вроде как мат-школу закончил, да, но с годами стал понимать, что физики круче, да, чем математики. Хотя там, что называется, красивше, там все формулы можно сделать. А в физике вот они порой какие-то даже парадоксальные вещи. Понимаете, вы сейчас в каком-то смысле пытаетесь опровергнуть закон сохранения энергии. Если вы понимаете, о чем я. Вы говорите, что я не буду прилагать энергию для изучения чего-то, да, и у меня будет лучше.
Не лучше, а, ну, так нормально.
Ну просто, ну согласитесь, это странно, да? Это как бы я занимаюсь спортом каким-то, да? Но если не заниматься, то с фигурой будет то же самое, да? То есть приблизительно вы сейчас это сказали. Во-первых, начнем с того, что, ну странно несколько вопрос, нужно ли это частному инвестору, да? Я не знаю, это дело конкретного человека. Нужно ему это или не нужно? Как бы это, знаете, все равно, что сказать там, вам нужно заниматься бадминтоном. Ну, это ваше решение, как бы, хочешь или нет. Я в любом случае уверен, что для человека нужен финансовый капитал. Вот что ему действительно нужно, это финансовый капитал. Просто хотя бы потому, что в 50 лет он теряет дееспособность как работник вот, из того разговора. А если тебе нужен финансовый капитал, у тебя какие варианты? Вот давайте рассмотрим, какие у тебя варианты по большому счету в отношении финансового капитала. Первый. Вариант. Что-то как-то пытаться его формировать самостоятельно. Да? Смотреть отчеты, как вы говорите, или не смотреть отчеты, там, просто посчитать дивидендную доходность и тупо закинуть туда равными долями, а потом тебе повезет, как обезьяне Лукерье, да, и ты будешь еще говорить, что ты круче всех управляющих. Да? Второй вариант. Это ДУ. Вот там подразобраться, сказать, что да, вот эти ребята там ежеквартально проводят... скажем так, рефреш модели, и меня это устраивает, их подход меня устраивает, да, я им доверяю. Вот второй вариант, да. Третий вариант, это купить индексы широкого рынка. Вот здесь я специально оговариваюсь, потому что очень часто, и управляющие, кстати, этим пользуются, да, они вот под индексной стратегией начинают подразумевать вообще все индексы. Типа, а у нас индексная стратегия, спрашиваю, что за стратегия? А у нас индексная стратегия, у нас индекс дивидендных акций. Ребят, вот давайте говорить честно, вы по сути дела некую систему управления активного капитала, то бишь пункт второй, да, назвали, упаковали вот таким образом, назвали индексом, вы думаете, что это индексная стратегия? Нет, позвольте. Это просто, ну, как бы вид активной стратегии, который вот основан на определенных, так сказать, принципах. Поэтому мы возвращаемся, что это второй пункт, по сути дела, доверительное управление. Третий пункт, я настаиваю, это индексы широкого рынка. И четвертый пункт в отношении финансового капитала, не могу его не упомянуть, это ничего не делать. Да? И рассчитывать, ну, в принципе, на две вещи. Первая вещь – это то, что тебя будут содержать дети, если они у тебя есть, и ты там их нарожал. Ну, и к этому, в каком-то смысле равноценный, да, я добавляю пункт, как это, умереть в трудоспособном возрасте, желательно быстро. Вот тоже как бы финансовый капитал не нужен. Вот четыре, по большому счету, исхода у человека. Четыре. Что человек выберет, ну, это вообще как бы это его дело. Я, как говорится, тут не знаю. Все видят мир по-другому. Вот объективно говоря, я даже не знаю, как вы видите мир. Поэтому мне со своим взглядом на мир, ну, я, конечно, расскажу, мне не жалко, да, там, но по большому счету вы можете вообще даже это окружающее пространство видеть как-то по-другому, в отличие от меня. Да. Вот. Дальше ты выбираешь, хочешь тратить на это время, заниматься этим, да пожалуйста. Ну, пожалуйста, скажем так, здесь невозможно ответить, зачем или нужно, не нужно. Как бы. Я знаю людей, которые, знаете, вот нам часть денег доверили, а остальное им просто это интересно. У них это хобби. Это заменяет хобби. Кто-то идет на футбол, кто-то катается на лыжах, кто-то там, я не знаю, поет караоке, да. Вот. А этот человек приходит с вечера и вот быстро надоедает, правда, вот у меня такая практика, там это, первое время там они смотрят отчеты взахлеб, интересно, потом как-то начинает надоедать, когда особенно думают, что так 20 лет, что ли, делать. Ну вот, поэтому, скажем так, и поэтому, ну, пожалуйста, можете как бы этим увлекаться, я просто вижу людей, которые, например, нам никогда, например, деньги не доверят, просто потому что ему нравится это делать самому. Вот, у него результат хуже, но он этим живет. Я не могу отнять часть человека, как бы, жизни, то, чем он живет, раз ему это нужно. Вот, с ДУ, вот здесь тоже придется приложить усилия, но здесь как бы отчасти проще. Ты можешь, ну, там, один или два раза разобраться и дальше, скажем, сказать, да, я делал бы то же самое, да, но, собственно, у меня нет на это времени, сил там, вот, поэтому я готов за это платить, да. Вот, знаете, я тоже когда-то сам ремонтировал квартиру. Плитку умел класть, там, ламинат, все. Но с годами, да, я пришел к выводу, что можно доверить это другим людям. И они порой делают не хуже. Что-то даже лучше. Плитку, например, да. Косяки будут все равно. Так и у тебя тоже будут косяки, если ты будешь делать. Просто мы к своим косякам как-то порой относимся гораздо более благосклонно, нежели к чужим. Вот. Третья индексная стратегия. Мы можем этого коснуться. Это, в общем, неплохое решение. Неплохое решение. Ты купил всю, почему я говорю широкого рынка, ты купил всю деловую активность. Не отдельным образом выбрался, потому что это скорее второе, так называемое уже там стоп-пикинг, по-моему, это называется, или активное управление, да. А здесь ты купил, и ты говоришь, ребят, меня устраивает по-среднему. Вот как в среднем бизнес работает, вот, собственно, я знаю, я прочитал исследования, да, и здесь надо будет оговориться, да, соответственно, про реальную доходность и вперед. Это если ты пошел вообще на ценные бумаги. Большинство-то вообще выбирает что? Депозит. Да, для инфо. 45 триллионов у физиков в депозитах. И вот посредством фондов, ну, я думаю, что меньше полутриллиона вложено в акции. Вот посредством фонда. Ну, так, для сравнения. Вы уже можете сделать выбор, вывод о том, а какой вообще люди выбрали продукт. Ну, и как бы четвертый пункт там, по поводу смерти и детей, ну, без комментариев, это, как говорится, немножко не ко мне, там, да, там надо как-то уметь детей воспитывать, хотя вот они после, как это, 6 лет, это уже независимый человек. Ну, вариант какого-то родства, это такая штука, да, порой условная. Порой, соответственно, как бы видно, что некие чужие дети о каких-то людях заботятся больше, чем свои. Так что я тут не советчик. Да? Вот. По поводу индекса, что хотел бы, наверное, рассказать. Да? Почему это страшновато? Потому что вот даже в вашем примере, да, и вы видите, что, например, государство, оно по отношению к деловой активности, а в данном случае я говорю там, да, к компаниям, чьи акции обращаются, оно ведет себя, ну, порой, будем говорить так, странно. Оно не задумывается об этом. И когда ты покупаешь широкую деловую активность, у тебя есть риск, что ты, знаете, вот в принципе сталкиваешься с общими условиями ведения бизнеса в той или иной стране. Ты можешь просто-напросто не получить доходность, превышающую депозит. Понимаете? Плюс ты в этом случае вообще не оцениваешь, а какая цена этих активов, которые тебе предлагаются купить. То есть ты же об этом не думаешь, да, когда ты используешь широкую. И где вероятность, что ты не напоришься на ситуацию а-ля там индекс Никей, когда там 30 лет назад. И после этого 30 лет, вот они, по-моему, только сейчас в ноль вышли.
Только-только.
Вот да, месяц, соответственно. Вот, и, а 30 лет, это, извините, это как раз и есть вот этот твой период деловой трудовой способности, когда ты часть своего труда посредством денег как раз откладываешь, чтобы вот, как это, третью 25-летку жить уже немножко в другом статусе. Ты можешь работать и потом, это же как бы вопрос этого. Но согласитесь, даже работать комфортнее, когда у тебя есть финансовый этот. Я смотрю на людей, которые, например, даже руководству не могут что-то возразить. А почему? А потому что его завтра уволят, он не знает, у него куча кредитов, что он будет делать. Да, у него катастрофа. И он даже свое мнение не может в этом высказать. А когда у тебя есть, скажешь, ну слушайте, ну уволят меня, ну я не хочу. Я работаю не потому, что для меня это единственный шанс вообще выжить. Да? Я работаю потому, что ну, мне хочется приносить пользу. А раз мне хочется приносить пользу, значит, я должен говорить то, что считаю правильным. И ты не должен бояться увольнения. И финансовое вот это вот капитал, он тебе позволяет, условно говоря, быть даже самим собой. Это тоже штука важная. Так вот, с индексами может произойти такая ситуация. Вот у нас, например, индекс, он не позволяет, вот как вот есть люди, которые просто говорят, да купи индекс, а что ты взял, что он выполнит твои цели? Ведь люди идут на рынок акций, по большому счету, только за одним. Кстати, зачем?
Каждый за своим. Кто-то поиграться, развлечься.
Ну, понятно, да, мы не берем это. Они туда идут за реальной доходностью в 3-4% над депозитом. Если мы говорим о доходности инструмента. Так вот, самое смешное, что в ряде стран или из-за высокости индекса, извините за такой термин, или из-за поведения государства. Этой реальной доходности может не быть. Вот вы будете смеяться, у нас вот сейчас мы ведем эту статистику по тому же индексу Московской биржи, причем не виртуальному, а вот то, что как бы люди могли бы получить. Да? Вот там сейчас 10 десятилетних окон. Ну, условно говоря, 23-й, 13-й, 23-й, 12-й, 22-й и так далее. Вот они запустились, по-моему, там в 2003-м, 2004-м году. Вот из этих окон из 10, по сути дела, окон. 5 окон. Индекс проигрывает депозиту, 5 он у него выигрывает. То есть получается, вот просто решить эту, простите, проблему покупка индекса, у тебя может не получиться. Тогда уж лучше депозит. Понимаете? Поэтому для меня, например, это отчасти послужило причиной, почему, например, я не инвестирую в индекс.
Следующий вопрос. Опять меня троллят им в комментариях периодически. Заходит человек и говорит, ребят, да чего тут со своими этими рублевыми инструментами? Посмотрите на доходность твердой валюте, твердой в кавычках, ну это от меня кавычки. Да. Посмотрите на индекс РТС, посчитайте долларовую доходность, идите расплачьтесь, и вообще вы тут всей ерундой занимаетесь, надо считать все в твердой валюте. И у меня, в принципе, не так много аргументов, что им возразить, может, у вас побольше будет. Нужно ли вообще это делать, считать что-то, там, доходность в твердой валюте, или это какая-то дурацкая затея?
Слушайте, ну если честно, да, от того, что ты считаешь вот в какой-то другой валюте, у тебя результат изменится? Вот мне всегда хочется спросить, но вот у тебя есть некий способ, условно говоря, вложения денег, да, с целью их приумножения, да, от того, что ты будешь считать в другой валюте, как бы это поможет этим деньгам увеличиваться?
Ну, они скажут, другой инвентарь выберите, другие инструменты.
Хорошо, да. То есть вы хотите с помощью этого сравнить. Не вопрос. Но это все-таки вариант сравнения. Да? То есть как бы это ну, не причина. То есть увеличение денег, да, от вложенного. Это вариант сравнения. Не вопрос. Хотите сравнивать в долларах, да хоть в тугриках. Да? Соответственно, пожалуйста. Вопрос, вот я на себя это, естественно, так сказать, примеряю. Вот я живу в России. Мне, по большому счету, нужны реальные товары и услуги. То есть, собственно, и капитал мне нужен. Не для того, чтобы открывать там личный кабинет и говорить, ух, еще один ноль добавился. Да? Соответственно, мне нужно, чтобы я мог реализовать ну, какие-то свои планы, обеспечить семью и себя, да, реальными товарами и услугами. Меня это интересует. Так как я преимущественно нахожусь в России, ну, как бы я пренебрегаю каким-то отпуском, где приходится как бы использовать другие валюты. То есть ну, это несущественный размер расходов для меня в масштабах, например, моего там, бюджета в году. Да, то я пренебрегаю, так сказать, ростом ценности моего капитала в какой-то иной валюте, кроме как в рублях. Здесь меня больше волнует вопрос как бы инфляции. То есть, скажем так, потери ценности денег относительно тех благ, товаров и услуг, которые мне нужны. Вот с этим можно действительно, скажем так, грубо говоря, работать и как-то считать. То есть, есть ли у тебя реальный прирост твоего капитала? Но считаешь ты в долларах, ну, понимаете, иностранец, он считает в долларе, потому что у него там та система координат, он там потребляет. И он сюда пришел как бы что-то там как бы заработать. И он именно в долларах сопоставит, потому что он потом блага идет и потребляет в долларах. Я преимущественно потребляю в рублях. Приходят какие-то товары в долларах, ну, я этим пренебрегаю. Я не высчитываю, а насколько там подорожал в долларах и как следствие в рублях какой-то автомобиль. Я смотрю доходы по своему капиталу и, в принципе, определяю, могу я позволить там этот автомобиль или нет. Там, да? Или там, соответственно, недвижимость или какие-то продукты. То есть, как бы, если кто-то хочет считать в долларах, пожалуйста, пусть считает, если ему это помогает сориентироваться в пространстве. Я вот честно скажу, чаще я сталкивался, ну, простите, это какой-то выпендреж. Вот как раньше вот был момент, и он объяснялся, потому что не успевали за изменением, да, вот эти вот как это, убитые еноты, условные единицы, да, в долларах вся недвижимость же была когда-то, да, сейчас такого же нет, в рублях все более-менее, и слава богу. Поэтому мне комфортно существовать вот в системе координат рублевой. Кто-то хочет считать в долларах это, я говорю, там, ну, чаще вот, либо попытка что-то больше заработать, да. У вас есть очень хорошие ориентиры. Вот исследования это четко подтверждают практически по всем странам. Доходность депозитов, она находится где-то на уровне инфляции. То есть, грубо говоря, то, что ты откладываешь в депозиты, порой год больше у тебя получается, год меньше. Но в среднем, в долгосрочном периоде, там 20-30 лет, все, что ты отложил на депозиты, оно просто как бы фиксирует свою стоимость. Условно говоря, ты сегодня можешь купить какой-то объем благ вот на эти деньги, потом они в номинале через 20 лет очень сильно изменились, ты через 20 лет купишь этот. Дальше начинается вот эта вот история, а, скажем так, есть ли какие-то инструменты, которые позволяют получить больше, да, при вложениях? Да, есть. Это деловая активность. Потому что депозит, он по определению долговой инструмент. Он долговой инструмент. Кто выплачивает проценты по долгам? В конечном итоге бизнес. Вот я люблю это рассказывать, да, вот как не смешно, человек пришел там на депозит и думаешь, да, вот как вот в случае с, опять же, сравнением с этим бизнесом, как бы, зачем мне идти в бизнес, если я могу на депозите получать вот эти ставки? Вы поймите, вот эти ставку, вот эту ставку по депозиту вам выплачивает бизнес. А бизнес, он так или иначе, он берет в долг только в том случае, когда заработать может больше. То есть вы скажете, ну как, нет, подожди, мне выплачивает банк. Хорошо, банк, он вообще, он посредник, да, он как это, как в том случае с салом, да, он только на марже живет. Он тебе платит по депозитам то, что ему платят по кредитам. Кто берет кредиты? Бизнес и люди. Как ни странно, бизнес берет кредиты в том случае, если он на это что-то может заработать. Да? Если у тебя рентабельность деятельности не позволяет обслуживать кредит, ты скажешь, нет, ребят, извините, да, мне этот кредит не нужен. И пошло дальше по цепочке, вплоть до процентов. Вы говорите, ну хорошо, а люди кто такие? Люди из чего в основном выплачивают кредиты?
По зарплате.
По зарплате. А зарплату кто платит? Бизнес. Если бизнес не в состоянии как бы вести рентабельную деятельность по зарплате, да, то он людей либо увольняет, либо снижает зарплату, либо закрывается, и люди опять-таки без зарплат. В итоге получается, источником является бизнес. И это как раз и говорит о том, что доходность там, по логике вещей, должна быть выше. И здесь главное что? Чтобы государство не накосячило, как в том случае. Вот, поэтому ты идешь уже, смотришь, как бы, что дают другие финансовые инструменты. Дальше хочешь пересчитать в долларах? Ну, пересчитай. Я еще раз говорю, вот пересчет в долларах, на мой взгляд, он не изменяет, скажем так, доходность инструмента.
Соглашусь. Следующий вопрос. У нас государство в последнее время проявляет активность по поводу законов и нововведений для инвесторов. Мы принимали там ИС-3. Сейчас хотят прогрессивную шкалу налогообложения. Как вы к этому относитесь? В правильном направлении они идут? Что хорошо, что плохо? То есть вот, может, про что-то они забыли? Может, кто-то услышит вас сейчас.
Слушайте, ну вот у нас есть такая лекция 15.2.
На ссылки на лекции, да, кстати, да, в описании будут. Очень интересные
обязательно. 15.2, там как раз вот тоже я когда-то задумывался, да, о чем можно было бы сделать для экономики. Вот я там... Практически все, что, скажем так, приходило в голову, записали там с логическим обоснованием, там люди спорят, кто-то не согласен, ну вот это вот, как говорится, это мое мнение, там прямо вот комплекс рассказан, что вот я бы сделал для того, чтобы стала лучше деловая активность. Когда разрабатывался, вот, в частности, этот ИИС, да, но вот честно скажу, приезжал вот этот Тимофеев, разрабатывал это руководитель Науфор. Он такой с горящими глазами, я говорю, ну понимаете, что вот мне, например, это не надо, я этим сознательно не пользуюсь. Потому что, на мой взгляд, это, знаете, вот этот ИИС, это вообще какой-то налог на бедность. Вот если так подумать, да? Ну вот подумайте сами, кто может вообще, в принципе, этот вычет получить? Вот эти там 52 тысячи, по-моему, да? У кого есть средства там инвестировать? Ну вот так вот. И получается, что он возвращает часть уплаченного подоходного налога. А у кого этих средств нет, а я знаю, там многодетные семьи, ну там с ними сложно разговаривать, что им надо что-то откладывать, да, там смотришь, там человек работает и днем, и ночью, да, чтобы как бы дети худо-бедно были одеты, обуты, и куда-то там хотя бы какие-то у них секции были, да. Вот. Физически эти там сколько? 400 тысяч, по-моему, там, да, надо вложить, чтобы эти 52 тысячи получить. У него нет. И получается, он тоже где-то на этих работах платит этот подоходный налог. Классная история. Да? Соответственно, у кого деньги есть, там вот этот child free вообще и прочее, тот получает возврат налога из государства. У кого денег нет, они в бюджете остаются. Классно придумали. Ну согласитесь, на мой взгляд, это бред. Я вот просто очень надеюсь, что он прекратится. Понимаете? Поэтому, как бы, ну, вот такой общий вопрос сейчас задали. Да? Вот, ну, я вот осветил ИИС. Это вот в качестве примера там. Там много и других вот этих позиций. Если интересно, вот там это целая лекция, там минут на 40. 15.2 у нас такая. Вот. По поводу... того, что вот как бы раз я тоже рассказал это, говорю, там, Тимофей, я говорю, нам нужно другое. Вот поверьте, нам нужно другое. Нам нужно, чтобы не было вот этих вот непонятной обдираловки, непонятной вообще, как это, налоговой истории, когда вы меняете там, ну не они, они меняют эти налоги. И второе, это защита прав миноритарных акционеров. Вот что нужно. И не надо будет людей особо даже зазывать на фондовый рынок. Это начнет происходить. А сейчас носит случайный характер. Я вот это вот люблю приводить пример. Вот привилегированные акции. Вы понимаете, что это вот абсурдно звучит, но это исключительно добрая воля владельцев обыкновенных акций. И не важно, что написано в уставе. И мы как раз те люди, которые, как ни парадоксально, дойдя до Конституционного суда, фактически это явили миру. Многие просто не знают, покупают вот те же прифы, да, и думают, ну вот в уставе написано, да устав, как принял наше решение Верховный суд, он никакого значения не имеет, там, они на первое место поставили решение собрания. А решение собрания – это, так сказать, решение владельцев обыкновенных акций, их как минимум всегда 3/4. Вот такие абсурды вы уберите, Потому что вот сейчас я действительно не могу возразить человеку, который сталкивается с каким-то корпоративным беспределом, когда там «Газпром» не дает оферту, или, извините, «Роснефть» покупает ТНК БП у иностранцев там за 100 с лишним рублей, а потом, в пол топчет несчастных, там, сколько их там, 3% было миноритариев, и покупает у них потом по оферте в 2,5 раза дешевле. Понимаете, вот такие вещи убить, потому что когда человек приходит, говорит, как я могу в этих условиях инвестировать, да, я гражданин страны своей, я хочу быть сособственником ее, а происходят такие вещи, вот здесь я развожу руками, а как бы вот эти какие-то странные там истории, которые мне, например, не нравятся, да, вот с этим ИИСом, да, но вот они запускаются, и в итоге какая-то вот такая, знаете, ну, как мне кажется, нелогичность. С одной стороны, привлекают, и вроде бы, ну да, это привлечение. С другой стороны, я вижу этих людей, они вот этот вот ИИС, они используют как халяву. И мне там Тимофеев такой говорит, ну они же познакомятся с инфраструктурой. Я говорю, а недорого вообще-то знакомиться с инфраструктурой? Не щедро ли подарок со стороны государства? Ну ничего, у нас государство такое, что денег девать некуда. Мы там что, Арабский Эмират, что ли? Вот, поэтому так вот, знаете, такой общий ответ.
Можно вопрос про БПИФ?
Да.
Почему я до сих пор не там, отнес деньги в какой-то индексный фонд или под там, управление там, более правильным ребятам? Почему? Потому что я переживаю, что по поводу длинных цепочек. То есть любой посредник в цепочке, он у меня множит риски. И у меня есть страхи. Ну, например, там, я не знаю, из стакана ушел маркетмейкер, распугался и вообще пропал на несколько месяцев. Первый страх. Когда все ломанулись на выход в дверь. Второй страх. Когда, я не знаю, вам по какой-то причине надоест управлять там своим бизнесом или комиссией, скажете, вот мало что-то мы там получаем, и скажете, расходимся, неинтересно. Вот такая страшилка у меня есть, только по этой причине я не отдал это вот.
Я сомневаюсь, она вот немножко уже зная о вас, да, вам же еще и нравится, как говорится, это
ну, управлять. Ну, с каждым годом все меньше, скажем
так. Ну, с каждым годом, да, это... Как говорится, там постепенно у нас тоже появляются как бы некоторые клиенты, которые играли, потом смотришь, доигрался. Вот. А, понимаете, столько вопросов. Ну, во-первых, начнем, наверное, вот с посредника. Для меня, ну, честно говоря, нелогичное рассуждение по поводу того, что посредник множит риски. Я бы вот не согласился. Понимаете, как бы существует достаточно большая там, как бы группа, количество посредников, которые не просто не множат риски, они их сокращают, они их как бы убирают, они делают вообще возможным что-либо. Понимаете? Ну, пример биржа. Вот вы не столкнулись с операцией, а я еще в свое время совершал операции, когда ну, ты, по сути дела, делаешь их через информационную систему. Да, то есть, как бы, ну, грубо говоря, там система объявлений. Вы ищете просто друг друга, а потом делаете сделку.
Ну, как на внебирже сейчас.
Да, как на внебирже. Вот когда такая только внебиржа и была. Я теперь задаю вопрос. Посредник в лице Московской биржи, он увеличил ваши риски или уменьшил?
Ну, скорее сократил, да, конечно. Мне проще.
Кратно, проще, надежнее, потому что он выступает с тобой как это, да, контрагент, он там, если что, даже тот не поставит, он тебе будет обязан, у него есть там этот резервный фонд. Поэтому разговор о том, что посредник это, я, да даже из жизни я вот привожу пример, знаете, вот тут на сплав второй год собираюсь, да, вот я смотрю, да, вот этот посредник, я теоретически мог сам заморочиться. Да? Но это дичайший геморрой, там, это организовать, продумать маршрут и так далее. Он для меня посредник, мне не в разы, мне на два порядка проще этому посреднику заплатить, чтобы он мне это организовал. Поэтому ну, первый, на мой взгляд, неверный, логический, так сказать, этот, по поводу вашего переживания, да, как бы ну, посылка о том, что посредник это дополнительные риски, я ну, категорически не согласен. Вы смотрите роль посредника. Вот. Если это какой-то человек, который типа на ваш брокерский счет предложил вам в чемодане деньги донести, он посредник, и ты не донес, да? Тогда да, риски множатся. А если это биржа, то, на мой взгляд, это неверная точка зрения. Вот. Это первое. Второе, по поводу БПИФов. Ну, смотрите, фонды, неважно, БПИФ, АПИФ, это же все форма упаковки. Вот сейчас мне очень нравится, типа, БПИФ – красота, ОПИФ там, ну, не в прямом эфире, это, как это, нехорошая субстанция, да. Но, по большому счету, разницы между ними нет. Я даже честно скажу, мы подготовили статью, у нас там есть на сайте, сравниваем БПИФ и ОПИФ, и там, ну, неопровержимые доказательства, что форма ОПИФа, она лучше, понимаете? Она на самом деле содержит по большому счету все преимущества, ну, грубо говоря, БПИФа, но дает еще дополнительные преимущества. И разница, почему такое отношение? Да потому что БПИФы стали выпускать сразу более низкими издержками. А инфраструктура АПИФов, она по определению содержала больше издержки, и у них история дольше. И когда люди посмотрели результаты, они увидели плохие результаты, то, что там управляющие все на свои издержки это, как это, потратили. И им кажется, что это. А это вообще-то упаковка. Далее, соответственно, но маркетмейкер исчезнет. Ну, естественно, это какое-то юридическое лицо, оно банально может обанкротиться. Это. Ну, во-первых, там может другой возникнуть. Во-вторых, в этом случае у вас есть все права предъявить к погашению. Есть четкие правила расчета, точно так же стоимости пая, ища, БПИФа, вот, в саму управляющую компанию. Но нет тут ничего такого прямо там, как говорится, страшного. Да, это неприятно, да, то есть как бы, вот мне, например, это было бы неприятно, именно если бы что-то с ПИФами Арсагеры стало происходить не с точки зрения, я точно знаю, что деньги там не потеряются. Ну, распродадут, раздадут. Вон мы за ПИФ закрывали, распродали все квартиры, люди получили доходность рынка недвижимости в плюс. Да? То есть, ну, чуть больше заработали индекса недвижимости, раздали, закрыли фонд, все. И мы два таких фонда закрыли по фонду недвижимости. И никто там никого не обманул. Там достаточно, с учетом того, что эти активы еще хранятся в спецдепе, как бы не в управляющей компании, то там достаточно все, как бы, будем говорить так, надежно.
Я не про надежность переживаю. Я просто переживаю, что когда, если вдруг по какой-то причине управляющая компания будет ликвидировать фонд, меня заставит выходить в момент, либо когда у меня все выросло, я на налоги попаду, либо когда у меня все упало, я тогда на убытки.
Есть такой, как бы, риск. Ну, во-первых, если налоги, но я как это сторонник уплаты налогов все-таки, да, потому что пускай через издержки, но они нужны для того, чтобы государству обустраивать наше пространство. И говорить о том, что уж совсем что-то не меняется к лучшему, я не стал. Вот. А по поводу убытков, ну вы же тут же как бы купили другие активы, ну как бы в принципе через налоговую даже эти убытки можно потом зачесть. Вот, а не говоря о том, что там есть трехлетние, пятилетние льготы и так далее. То есть здесь... Говорю, самый риск, вот как в случае с Арсагерой, как вот я начал уже рассказывать, да, это то, что у меня этот продукт как таковой исчезнет. Вот мне нужно, чтобы ребята управляли, скажем так, как меня устраивает. И когда исчезает какой-то продукт, мне становится немножко страшновато, ну, приблизительно как в случае, когда ты привык что-то потреблять, ты знаешь, что этого хорошего качества. И в какой-то момент ты приходишь в этот ларек, а он закрыт. Да? Тебе нужно что-то искать. Может быть, порой бывает даже случай, когда ты найдешь что-то лучше и думаешь, ну, слава богу, что сложились такие обстоятельства. Да? Раньше я привык это в этой парадигме жить и не менял свою жизнь. Поэтому здесь нельзя так вот однозначно загадывать. То, что у нас, вот, например, сотрудники, ну, у нас как бы сотрудникам не разрешено иметь личные портфели, но разрешено передавать средства в доверительное управление. И не обязательно компания Арсагера. Вот. И они проходили, например, вот Атон недавно закрывал несколько биржевых фондов, вот человек проходил эту процедуру, ну что, получил вот эти деньги, вот, посмотрел их, вложил куда-то в другое, что называется, там, место. Понимаете? Поэтому, ну, как бы отвечая на ваш вопрос, еще там был момент, по-моему, да, вот собственнику надоело, устал, невыгодно, да, ну, понимаете, вот мне все время, да, как бы, ну, собственнику надоело, да, как вы говорите. Ну, как человеку, наверное, может надоесть, да. А капитал собственника? С ним-то что? Вот, как бы, ему тоже надоело? Он тоже скажет, все, ухожу. Вот, у него есть наследники. Ну, вот у меня, например, есть там финансовый капитал, да. Если я там, как бы, грубо говоря, там тоже на пенсию собираюсь, да, там, как бы, работая в Арсагере, как работник, да, то капитал-то, он, скажем, остается. И вот здесь как бы очень невнимательно нужно смотреть. Мы даже Центральному банку когда-то это предлагали. Во-первых, раскрывать вот эту информацию, там, сколько... Мы-то сами раскрываем. То есть у нас есть соответствующая как бы статья на сайте, и вы там можете видеть, сколько денег в фондах положено сотрудников, сколько денег акционеров. Мы ее постоянно обновляем ежеквартально. И первый раз, когда мы это раскрыли, там на нас стали как бы все издеваться, все стали смеяться по поводу. Да, говорит, посмотрите, у них же нет никаких сторонних клиентов, они своими деньгами преимущественно, скажем так, управляют. Ха-ха-ха, что это за бизнес такой, Росагеры? Вот. Они не могут там ничего придумать. А мы, собственно, и не скрываем. Мы как бы для этого создали компанию, чтобы в первую очередь наш капитал управлялся правильно. А дальше просто сказали, хотите, можете присоединиться. Ко мне, говорю, когда приходят клиенты, они говорят, так, ну что я там заработаю? Я говорю, да я не знаю. Я говорю, единственное, что я могу вот вам сказать, да, что вот сегодня вы вложите эти деньги, да, и с этого момента и ваш, и мой капитал, они будут изменяться абсолютно одинаково. Они не будут отличаться ни на 0,01%. Может быть, они могут быть разные в абсолюте, но относительно они будут изменяться точно так же. Вот. И это, знаете, многих людей успокаивает, потому что они смотрят, ну, этот парень совсем-то тупым не выглядит, да? Наверное, он для своего капитала тоже что-то там думает, да? Так и есть. Поэтому для меня вопрос там, нравится, не нравится, да? Мне надоело, не надоело, да? Мне в какой-то степени, думаете, там порой эти отчетности, но я не шибко смотрю, для этого есть люди, но я вижу, как люди, например, выгорают даже вот эти вот отчетности. Не особо нравится. Но при этом куда ты денешься? Ты же как бы нуждаешься в финансовом капитале. Я не буду повторять, да, почему. Угу. Вот. Поэтому вы смотрите вот этот момент. Я говорю, тут вот когда произошло тут знаменательное событие в прошлом году, у нас вот сторонние клиенты, доля их ну, в нашем флагманском фонде, она превысила 50%. Вы знаете, я так не то чтобы ногой дверь открыл на заседание совета директоров, да, но я так зашел, сказал, парни, говорю, а вы здесь не главные. Он, у нас улица главная, а вы все, меньше 50%, ну, включая сотрудников. Так что такие вот вещи. Смотрите, где как бы работает капитал, они о нем будут заботиться. Поэтому как бы ушел, не ушел, надоел, не надоело, а капитал-то остается.
Такой вот вопрос. В одном из интервью вы говорили, что вот индексное инвестирование когда-то было прорывом, но сейчас это скорее стратегия 20 века. А да. Что придет ему на смену и почему? Что это может быть? Возврат к старому или...
Слушайте, на самом деле индексное инвестирование никуда не денется. Понимаете, как бы в предпочтениях людей они вот всегда будут качели, вот определенные, да, вот скажем так, это свойственно человеческому обществу. Я сейчас расскажу, вопрос на самом деле интересный, хороший, я никоим образом не отрекаюсь от своих слов, и я сейчас объясню почему. Но это вот как вот мне вот все время нравится, там, помню, Павел Комаровский тоже тогда приехал там про недвижимость, стал мне что-то говорить, что типа, да, это невыгодно владеть недвижимостью, лучше арендовать, я говорю, Павел, но вот жизнь людей, она устроена таким образом, что это постоянные качели. И сейчас, если завтра все решат, что владеть недвижимостью невыгодно, ей, соответственно, так сказать, выгодно ее снимать, а деньги вкладывать этот, у вас так это вот равновесие изменится, что это либо уравняется, либо, скажем так, в какой-то момент опять станет выгодно владеть недвижимостью, сдавать. Потому что человеческое общество, а это вот постоянные качели. Вот как, знаете, вот меня все время поражают люди, которые спорят, что лучше, купить новый автомобиль или автомобиль на вторичном рынке. Да это же тоже, понимаете, равновесие. Если явно что-то становится лучше, например, новый автомобиль, да, новые автомобили растут в цене, эти падают. Потом обратная ситуация. Понимаете? Так вот, с индексным инвестированием оно останется. Оно останется. Но здесь я приведу, ну, я не знаю, мне заходит этот пример. Я вот так рассуждал. Вот, не знаю, зайдет ли вам или нет. Вот, примеры у меня такие порой дурацкие. Соответственно, вот представьте себе следующую картину. Дорога. Дорога, соответственно. И абсолютно все за рулем пользуются навигатором, который учитывает пробки. Вот он что-то выгадывает, смотрит, да, там на навигаторе, хоп, завел там, и такая вот, он принимает, он купил этот навигатор, предположим, он стоит денег, он туда смотрит и так далее. Вот, внимание, да, Вот вы понимаете, что система, почему и возникла, кстати, вот эта вот теория эффективного рынка, вот, у тебя система сложится таким образом, когда все едут по навигаторам, то есть анализируя путь, взвешивая там так, скорость перемещения, да, то я вот понимаю, что в этот момент ты вообще тупо навигатором пользоваться не обязательно. Потому что каким путем ты не поедешь, там все уже так выписывалось, вот этих вот, благодаря этим навигаторщикам, что у тебя абсолютно одинаковое время движения. Понимаете? Ну, логично. Потому что ты просто, ну, знаешь, куда ехать, тебе там, ну, и ты поехал вот по тем улицам, которые, скажем так, туда ведут. А почему будет одинаковое время? Потому что ребята, которые с навигаторами, они уже так распределились, что у них везде, как это, да, там, у меня Гарик этот, Харламов комментирует, там, тоже время у него, тоже время, да, там, вот, соответственно, и у тебя необходимость в навигаторе, она, в общем-то, отпадает. Ты просто выбираешь любой путь, и ты понимаешь, что абсолютное равенство. Понимаете, к чему я клоню? Это когда все пользуются навигаторами.
То есть, получается, нам нужно научиться эти качели распознавать, правильно я понял? Это и будет.
Хотите, распознавайте, я предпочитаю всегда ездить по навигатору, соответственно. Ну, продолжая вот эту вот идею, представьте, потом появляется второй, третий человек. В какой-то момент это количество может перейти в качество, когда опять тебе, ты будешь получать выигрыш от того, что едешь по навигатору. Но они зато экономят на навигаторе, понимаете? Вот, где этот переход количества в качество, простите, куда более крутые философы, а не Василий Соловьев, не смогли ответить на этот вопрос. Да? Поэтому, когда говорят, да, ведь понимаете, к чему я клоню? Условно говоря, в 20 веке по определению индексное инвестирование, оно не было придумано. Да? Там оно в 1950 каком-то году было, да, там, придумано. Да? Грубо говоря, все так или иначе, вот со своими дурацкими там взглядами, от чего зависит стоимость акций, ну как бы ездили по навигатору. И кто-то первый сообразил, говорит, а я один поеду это. Но мой выигрыш-то будет за счет чего? Он будет за счет того, что я сэкономлю на нем. Это работало идеально, хотя в тот момент никто в это там дело не верил. Да? Вот. Но здесь вот, знаете, в чем еще прикол? Почему-то вот об этом как бы не думают, особенно некоторые товарищи, которые там продвигают вот это пассивные инвестиции. Понимаете, что разница результата между, вот все говорят, пассивные инвестиции, они хороши тем, что им проигрывают 80% участников рынка. 13, типа, на уровне, 7% это. Ну, уже порой задаешься вопросом, ребята, а откуда такая статистика, если доля этих, как у так называемых индексных фондов, вот этих, перевалила за 50? То есть 80 уже физически не могут вам проиграть. Вас самих уже 50, да? Вот, поэтому, как бы, но разница, она не по причине того, что люди, типа, выбрали пассивную стратегию. А разница, потому что у них издержки меньше. Вот почему это все не понимают? Вот условно говоря, если предположить, что завтра у всех абсолютно участников, не вот эти черти, которые там генерируют транзакционные издержки, играя на колебаниях, а у всех участников будут одинаковые транзакционные издержки по году, ну, я не знаю, предположим, там 1% или 0,5% от размера портфеля в год, да? Как будет распределяться результат?
Ровным слоем.
33, 33, 33. Понимаете, кто-то выиграл, кто-то на уровне, кто-то. Вот эта статистика, 80, там, 13, знаменитая 7, она из-за транзакционных издержек. Вот, почему-то все думают, что ты обыгрываешь, потому что это какая-то чудо-стратегия. Да нет, все по большому счету тупо делят вот этот результат. Вот мы в 2006 году написали вот эту статью, ну, точнее, позже ее написали, я как бы это придумали, ну, придумали это в 2006 году, я так собрал, помню, сотрудников, ребят, я говорю, сейчас вам такое расскажу, да, вот немногие задумываются, почему такая статистика, да? Но мне кажется, если мы сейчас вот это раскроем, все просто обалдеют и станут жить по-другому на фондовом рынке. Дело в том, что если так задуматься, ну там вот есть вот эти вот истории там IPO, делистинг, но грубо, да, что делят, как это, все инвесторы? Они делят изменение капитализации плюс дивиденды. По сути дела, ведь это и есть тот самый результат индекса, особенно широкого, про который я говорю. Ни больше, ни меньше нет. Вот те черти, которые играют, например, на срочном рынке, они, как ни странно, тоже кормятся отсюда. Понимаете? Вот, с плечами там кто-то играет. Так вот, получается, этот средний результат, он не больше и не меньше. Самое главное, что он не может быть меньше. Потому что раз у тебя изменилось, значит, это кому-то, грубо говоря, у кого-то отразилось. И дальше получается, что даже любой человек, который, например, ну просто как обезьянка Лукерья, да, вот этот знаменитый этот случай, да, там, знаете, она же обыграла там 95% управляющих, ну, знаете, из-за чего, да?
В Сберпреф попал.
Совершенно верно, да, попала в Сберпреф. Я тогда еще ходил, мы как раз оказались в этих 5%, говорю, вот, ребята, у нас не... У нас, я могу отбирать людей, которые не тупее обезьяны? Вот, соответственно. На самом деле, ну вот она попала в этот Сберпреф, там сколько, 8 дротиков она кидала, 12,5% отгрузить в яме той кризиса Сберпреф, там ого-го. Мы тоже на нем хорошо очень проехали. Вот, соответственно, но любой человек, вот он отклонился от... по сути дела, если ты купишь весь рынок, грубо говоря, купишь все вот эти вот бумаги, у тебя будет вот такое изменение капитализации. Пускай в твоем портфеле, но если ты пропорционально это сделал, это будет средний результат. Если ты купил или не купил что-то, а купил чего-то больше, чем в этом доле, у тебя, по большому счету, результат может быть, как вот у этой обезьянки, ну тебе повезло, больше либо меньше. И хуже он становится только если ты, извините, убил его транзакционными издержками. Все. Дальше, как говорится, ты когда смотришь на это, когда тебе начинают рассказывать, как люди зарабатывают, ты думаешь, господи, а откуда это? Кого не спросишь, все заработали больше рынка. Спрашивается, кто заплатил транзакционные издержки, у кого, это, да, у кого этот средний результат? Ну, вот, понимаете? То есть не надо из этой пассивной стратегии, она, говорю, хороша тем, что ты не думаешь, ты купил все вот эти виды бизнеса и дальше делаешь общую ставку, вот, о которой я рассказывал, о как бы созидательности бизнеса. Но здесь, знаете, что начинает еще происходить, что меня вот очень сильно беспокоит? Да? То, что в индекс начинают пихать откровенно дорогие бумаги. То есть, если раньше, грубо говоря, этим никто не занимался, то сейчас я знаю, в ряде компаний это является целью. Почему? Потому что они автоматом сразу подключают огромный спрос на свои акции. И начинаются манипуляции. И, грубо говоря, та статистика, которую сейчас приводят в качестве обоснования и хорошести, извините за такой термин, инвестиций в индексы, да, ее берут из прошлого. Они не учитывают то, что сейчас... И, простите, порой эти комитеты, которые создают эти индексы, начинают злоупотреблять, да, и, соответственно, ряд компаний начинают заниматься, ну, откровенным мухляжом, чтобы всунуть туда, а дальше ведь они же не смотрят на фундаментал, эти индексные инвесторы, да, они просто тупо начинают тарить, а те им с удовольствием об них, как это, монетизируются, понимаете? И нет гарантии, что вот на следующие 30 лет индекс вам покажет тот результат, на который ты рассчитываешь. У меня вот в этом отношении огромное сомнение. Именно поэтому я говорю о том, что в 20 веке, когда вот таких вещей не было, это действительно была очень классная стратегия, в 21 веке, на мой взгляд, я еще раз говорю, на мой взгляд, она работать не будет так. Плюс, я говорю, есть такое понятие экономические законы. Если все начинают пользоваться тем, что обыгрывает всех, то это уже не работает. Понимаете, это не физические законы. Там вот неважно, сколько человек будут пользоваться законом всемирного тяготения. Он от этого не перестанет работать. А в экономике ситуация другая. Если, грубо говоря, все считают, что доллар всегда растет, начнут его покупать, то рано или поздно он станет колом или упадет.
И в завершении вот такой вот вопрос. Мы с годами не молодеем и, наверное, не умнеем. И вот будет ли меняться ваш портфель по мере вот приближения старости, если да, то как? Или неизменным останетесь?
Слушайте, на самом деле здесь тоже у меня немножко вот другие взгляды на эти вещи. Да, есть классика, как там это, доля акций – это 100 минус свой возраст. Ну, хорошая, красивая история, как это, ну, на мой взгляд, она, как бы это сказать, не очень верна. Вот. Хотя у нас тоже есть такая статья, и, в принципе, так можно действовать. Так можно действовать. Вот моя практика, она показывает несколько другое. То есть вначале поговорим о структуре. Да? Вот для меня, например, важно, для меня важно обеспечить мои как бы, текущие там, расходы, мои какие-то потребности. Да? И здесь ты можешь рассуждать принципом, а дай-ка я отложу что-то, будем говорить так, менее волатильное или даже не волатильное, там, депозит, депозит до востребования, облигационный фонд. Ну, то, как вот эта вот классика учит. Да? Но ведь давайте говорить честно, особенно как бы вот там я, как это, человек без каких-то там шикарных запросов, я понимаю, что мне ну, не доставляет удовольствия там, знаете, там, одеваться в ЦУМе или еще что-нибудь такое, да. Ну, у меня не такой большой объем расходов, я его знаю, да. Он там еще наполовину, в общем-то, из помощи состоит там каким-то другим людям, да, соответственно. Поэтому я его знаю и приблизительно понимаю, вот сколько у меня должно быть этого размера капитала, да. Зачем мне применять вот эту формулу там 100 минус возраст? Если у меня есть в абсолюте капитал, который, грубо говоря, меня обеспечивает вот этим необходимым, да, остальное пускай хватит. То есть здесь, понимаете, в каком-то смысле зависит от размера капитала. Я знаю людей, которые, скажем так, в возрасте 70 лет, а у них структура капитала как будто ему 10. То есть 90 в акциях, да, ну я как это... Потому что ему вот этих 10%... Ему хватит, ну, как бы он скромный человек, он там нормально живет. Ему интересно, наоборот, даже владеть вот этими 90% в акциях. Ну, что ему эта скукотища такая? Он, плюс он уже, у него на практике доказано, соответственно, что акции у него там за предыдущие 20 там, лет, они показали ему хороший результат. Он просто прекрасно знает, что у него есть. Поэтому он не меняет никакую структуру расходов. Потому что, во-первых, ему уже и капитал-то этот не потратить. Да? Типа, а ну-ка, почему у тебя такая история? У тебя должно быть 70% облигаций. А если тебе завтра не понадобится? Что он будет делать? То есть, понимаете, отчасти это зависит от размера капитала. Вот в чем парадокс. Я дошел вообще до крайности. Я в какой-то момент понял, что ну ничего страшного, когда у тебя там определенный капитал, да, я вот все на жизнь гашу из этого. Вон, можно открыть сайт, мы там раскрываем эту информацию. Все мои погашения там, они видны. Сколько, когда я погасил? Мы отчитываемся, да? Я гашу вот фонд акций. И говорят, ну что, а ты гасил даже когда было 8 тысяч? Ну, гасил. Ну, потому что я все равно знаю, что в среднем, ну да, я буду жалеть об этом, ничего страшного, что ты мог куда-то перескочить, там, отсидеться в облигациях. Я не такой умный, чтобы знать, сколько и когда отсидеться в облигациях. Поэтому, ну ничего страшного, ну сегодня погашу там ПАИ за 8 тысяч, потом за 15. Уровень моих расходов с этим капиталом, он не настолько значителен, чтобы вот прямо так переживать. Поэтому я здесь не подскажу. А по поводу старости, ну, в общем, да, я даже вам скажу больше. Мы не то чтобы там, да, я бы не сказал, что я прямо так вот начал тупеть со старостью, да. Какая-то, наоборот, появляется информация, там, ну, более мудро ты относишься к каким-то вещам. Ты просто какие-то тенденции реально уже не улавливаешь. Тебе не так просто, там, я не знаю, настроить телефон или как это, разобраться в какой-то программе, как там снимать видео. Да? Вот. Но это, мне кажется, немножко другое, понимаете? Вот. И поэтому какая-то оперативная деятельность, ну, она, это вполне логично, она должна переходить к более современному поколению. И для меня, например, вот как раз Арсагера, она и должна стать вот этим нестареющим, понимаете, субъектом, который не зависит от физических лиц. То есть, как бы, ну, в которой будет работать капитал мой, моей семьи, моих потомков и так далее. А она должна самосовершенствоваться, понимаете, как я не знаю, как система, какая-то команда там, да, вот я не знаю, по футболу. Там люди приходят и уходят, да, ну очевидно же, да, что, например, даже какой-нибудь средний клуб, который сейчас, вот смотришь, какой уровень футбола, он там обыграл бы в лед чемпиона мира там 50-летней давности, потому что там это. Поэтому оно само по себе, твоя задача как бы создать вот эти вот механизмы, которые будут самосовершенствовать тот субъект, который в каком-то смысле, несмотря на то, что там всегда работают люди, которые стареют, но сам он по себе будет не стареющим. То есть вот это вот задача. А структура капитала, на мой взгляд, вот мне больше нравится, больше подходит, когда я точно знаю, что я обеспечу текущие расходы, а дальше, простите, я, возвращаясь к началу нашего интервью, хочу сказать, что это очень важная роль собственника. И в нашей стране она, в общем-то, даже благодаря тому, какая обратная связь вот у вас идет, что мы там собственники-паразиты, да, она недобрана, что ли говоря, она как бы уменьшена. То есть как бы я не хочу расставаться с акциями, потому что я понимаю, что в том числе и эту роль собственника в стране кто-то должен выполнять. Понимаете? Вот и мы, как говорю, сотрудникам тоже привили очень хорошее отношение к акционерам, потому что акционеры дают возможность им работать где-то, получать зарплату и содержать свои семьи. То есть как бы такого антагонизма нет. Мало того, они очень видят прекрасно, когда акционеры, а у нас это происходит регулярно в нашей компании, к сожалению, они жертвуют каким-то своим доходом, да, чтобы бизнес это, они давно могли бы уже сказать, ребята, у меня на депозите, как вы говорите, больше. Понимаете? Поэтому не знаю, ответил, не ответил на этот вопрос. Но есть стандартная формула, да, там 100 минус возраст по структуре.
Василий, спасибо большое за интервью. По-моему, замечательное получилось.
Я надеюсь,
приходите
что будет полезно.
Еще, может быть, там через пару лет или через годик часы сверим. Друзья, подписывайтесь на, во-первых, цикл лекций Арсагера. Это замечательное такое пособие. Оно бесплатное, лучше любых курсов. Я сам его от начала до конца прослушал. Книжка тоже будет коллег в описании. Соцсети оставлю. Ну и спасибо большое вам еще раз за интервью.
Спасибо большое. Спасибо.